Глава 87. Забавное совпадение. Издание «Инфолио» 1623 года, публикуемое от имени Шекспира, содержит ровно 36 произведений. У. Ф. Ч. Уикстон. Фрэнсис Бэкон против фантоматического капитана Шекспира. Розенкрейцерский маскарад. Обмениваясь результатами фантазий, мы, разумеется, ощущали неловкость, несостоятельность ассоциаций и натянутость дедукций. И если бы нас по-серьезному приперли, мы первые устыдились бы собственных завираний. Облегчалось дело общим пониманием, молчаливым в силу ироничности, что это не мы рассуждаем, мы пародируем чью-то логику. Тем не менее, в те долгие часы трудовых пауз, которые каждый из нас посвящал подготовке к общим коллоквиумам, посвящал с чистой совестью, тешась, будто всего-навсего подбирает шарики в игре пародийных бус. Мозг наш из-под тишка приучался комбинировать, сопоставлять, связывать что угодно с другим чем угодно, а для того, чтобы автоматизировать этот процесс, мозг вырабатывал себе привычки. Думаю, что в определенный момент уничтожаются различия между привычкой притворяться, будто веруешь, и привычкой верить. Так вот и шпионы, втираясь в секретные службы неприятеля, они привыкают мыслить так, как он, и выживают только если им это удается. Естественно, что через малое время они переходят на сторону противника, которая стала их стороной. Или как одинокие с собакой, постоянно разговаривают с нею, сначала пытаются понять собачью логику, потом требуют, чтобы собака стала понимать их, подозревают, что собака стесняется, позже, что она ревнует, затем, что она издевается над ними. Жизнь превращается в психологическую дуэль, собаки закатывают сцену ревности. Наконец, убеждаются полностью в человекоподобии собаки, что в сущности значит, что хозяин вконец особачился. Может, благодаря тому, что я постоянно соприкасался с Лией и с ребенком, из всей нашей троицы я был наименее отуманен. Я был убежден в том, что игра под контролем. Я чувствовал себя, как тогда во время камлания в Бразилии с музыкальной палочкой, агагоном, на стороне тех, кто вызывает эмоции, а не тех, кто им подвергается. Насчет Диатолеви тогда я ничего не понимал, и сейчас только понял, что Диатолеви переиначивал свое тело, приспосабливал его мыслить по одержимому. Что же касается Бельба, то Бельба переиначивал уже не тело, а свое сознание. Я приучался, Диатолеви разрушался, Бельба совращался. И все мы постепенно утрачивали тот интеллектуальный свет, который дает возможность отграничивать подобное от тождественного, метафору от вещи. Утрачивали ту таинственную и блистательную мыслительную способность, которая позволяет нам говорить, что кто-то озверел, но не думать при этом, что у него выросли клыки и когти. Больной же, говоря «озверел», видит перед собой нечто лающее, хрюкающее, ревущее. Будь мы не в таком возбуждении, конечно, заметили бы состояние Диатолеви. Оно началось примерно в конце весны, начале лета. Он выглядел похудевшим, но не нервно подтянутым, как бывает смотрится человек, пролазавший недели три по горным кручам. Его нежная кожа альбиноса приобрела желтоватый оттенок.